18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, действующий лейтенант-кацвай в отставке Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас вторая часть мини-сериала, озаглавленного «Призрак над Босфором», в котором мы говорим о так называемом греческом проекте второй половины XVIII века, о греческом проекте Екатерины II, о призраке то ли православного креста над Софийским собором, то ли российского флага над древним городом Константинополем. В разное время по-разному понималось содержание этого греческого проекта, но так или иначе в прошлой передаче мы в основном говорили о идеологической подготовке, о формировании самого, так сказать, проекта, и начали говорить о первых практических последствиях, о русско-турецкой войне 68-74, 1700, разумеется, 68-74 годов. Довольно подробно с демонстрацией схемы разобрали Чесменский бой и вообще архипелажную экспедицию Орлова-Спиридова. Там тебя, Лень, поправили в комментариях, что Мария – это не архипелаг, она сама по себе.
Да, это не...
Это часть
это вообще
Пелопоннеса, да.
Название Пелопоннеса.
Но название экспедиции действительно архипелажная или так сказать.
Да.
Так что отсюда произрастает вот эта вот неточность. Ну, спасибо за уточнение. В любом случае, нашему бдительному слушателю, разумеется. Ну, и завершили мы прошлую передачу тем, что Александр Александрович достаточно обильно цитировал одно из направлений в русской поэзии XVIII века, а именно торжественные оды на начало вот этой самой первой, говоря о Екатерининских войнах, Первой русско-турецкой войны. Завершили мы Петровым, да?
Да, мы завершили одой Василия Петрова, которая называлась «На победу в Марее». И надо сказать, что с этой одой я вообще хотел бы и начать сегодняшний разговор, так сказать, продолжая. Потому что мы прервались, и разговор об этой оде закончить, так сказать, не удалось. Дело в том, что вот для Василия Петрова, а я говорил о том, что как раз начиная с Марийской экспедиции в русской культуре, в русской литературе прежде всего, очень активно начинают прорабатываться античные мотивы. Так вот, для Василия Петрова Греция – это действительно родина всех искусств, это родина всех наук. И смотрите, как он пишет. «Но, о отцы наук, порабощенные греки, утешьтесь, паки вам золотые начнутся веки. Достанет и до вас счастливая среда. Алфейские зрелища, умолкнувши поныне, вы в честь Екатерине восстаньте навсегда».
То есть похоже, что в России эпоха Возрождения наехала на эпоху Просвещения, они сложились, можно сказать, в одну, да?
Ну, в общем, безусловно.
У нас же Возрождение как такого не было отдельного российского.
Ну, во всяком случае, когда Европа переживала эпоху Возрождения, если брать это конец 15 века и 16 век, Россия, конечно, до этого была тогда достаточно далеко. И осознание вот этой эпохи Возрождения, всех этих античных мотивов, начинается как раз именно теперь, в конце 18 века.
И переводы Гомера и вообще... сюда же, да, вот о чем упоминалось в прошлый раз.
И Екатерина вообще вот в этой оде Петрову превращается, по сути дела, в античную богиню. И там даже есть строчки, в которых она просто именуется Палладой. И упоминается ее благодетельная законодательная деятельность. Суть по всему, имеется в виду наказ уложенной комиссии. Но надо сказать, что это не только у Петрова. После Чесменской победы вот эти сопоставления с античностью появляются у очень многих поэтов тогдашних. И у Хераскова, которого я уже цитировал, и у Василия Майкова, с которым, кстати, Петров враждовал. Ну вот, смотри, как, например, пишет Херасков. Просто сопоставление двух национальных историй таких получается. «Я вижу афинейцев новых у Саламистских берегов. О, муза, вообрази орловых, гонящих целый флот врагов».
Имеется в виду
Я
Саламистские
вижу
берега, имеется в
будто...
виду сражение при Саламине, конечно же.
Да, конечно. Я вижу будто в древне лето единоборца Пересвета, бьющегося с врагом. То есть тут и Саламин, и древняя русская история, и современность. И любопытно вот что. Вот у того же Хераскова в одной из его поэм говорится и о божественном законе. А что такое божественный закон? Ну, понятно, христианство, да? Во славе, где сиял божественный закон, и вера на столпах воздвигла светлый трон. Но буквально в следующих строчках божественными именуются музы. То есть от церковной терминологии поэт совершенно спокойно переходит к античной, классической, не обращая как бы внимания на то, что античная тематика, она же вся языческая.
Ну, вообще правлению Екатерины это очень идет, потому что Екатерина также легко переходит от роли русской царицы
Да.
к роли корреспондента европейских мыслителей
Ну, одно
современных.
дело Екатерина, которая переходит к этой роли в личной переписке, и другое дело авторы, которые пишут для публики. Екатерина все-таки свою переписку там, ну, я не знаю, с Гольбахом или Д'Аламбером на публику же не выкладывала. Мне кажется, это немножко разные вещи. Ну вот, например, мы можем взять еще одно произведение. Был такой очень известный государственный деятель, одновременно драматург и племянник, кстати, Потемкина, Павел Сергеевич Потемкин. У него есть поэма, которая называется «Россы в архипелаге». «Россы в архипелаге». И там предводитель греков с замечательным именем Буковал, такое явное напоминание о Буцефале, коня Александра Македонского. Так вот он обращается к Орлову с просьбой подать грекам помощь свои геройские руки. А Орлов отвечает: «Воспомяните вы падение Афин, насилие врагов, свирепство и тиранство, все претерпело там несчастно христианство. Являет все теперь через множество пример, что греческий народ геройских чувств лишен». Ну, во-первых, вот вспомним, мы говорили в прошлый раз о жалобе Орлова на то, что
Недостаточное геройство греков, да.
греки, так сказать, льстивые, негероичные и так далее. Но здесь другое любопытно. Христианство где претерпело? В Афинах, оказывается, оно претерпело. То есть для Потемкина вообще разница между языческими классическими Афинами и христианским Константинополем просто пропадает.
Ну да, потому что он имеет в виду под падением Афин, 1453 год и падение Константинополя.
Вот,
Судя по всему.
понимаешь, это трудно понять. По всей видимости, не совсем он имеет в виду падение Константинополя. Я думаю, что в данном случае как раз происходит такое смешение, уничтожение вот этого классического наследия и уничтожение христианства, так сказать, варварством исламским. И тут же, конечно же, ответ Орлова возбуждает в греках и возрождает в греках этот воинственный дух. И Буковал ему отвечает: «Надежду дней свою имея на тебя, всему, что повелишь, подвергнем мы себя. Ты вожделенный восставишь паки веки, мы те же, государь, что были прежде греки. Твои доброты нас и русских войск геройства одушевляют всех, дая нам прежние свойства». То есть вот таким образом складывается у этого греческого проекта идеологическая основа. Не будем забывать, что если, значит, Павел Сергеевич Потемкин, это, вот я боюсь соврать, я сказал племянник, то ли двоюродный брат, в общем, близкий родственник, я сейчас боюсь ошибиться. А Петров, человек, с которым Потемкин дружил и к которому он много раз обращался по разным поводам. И вот превратить эти поэтические, так сказать, мечтания в политическую программу уже действительно предстояло самому Григорию Александровичу Потемкину. Но надо упомянуть еще одного человека, который тоже очень способствовал оформлению вот этого идеологического греческого проекта. Это грек, российский грек, точнее, поэт греческого происхождения Антоний Паладоклис. Дело в том, что в большинстве от поэм, пьес, которые создавались русскими авторами, русско-турецкие войны уподоблялись в основном греко-персидским войнам. Но дело в том, что в греко-персидских войнах, как мы знаем, греки и греческие города-государства представлялись стороной обороняющейся. Даже вот вспомни, что в школе, когда мы говорим о греко-персидских войнах, мы говорим много о чем? О Марафоне, о Фермопилах, о Саламине, о Платеях. Но наступательный этап,
Нет,
когда греки
практически не
перешли
звучит.
войну на персидскую территорию, это практически в школе не
Нет,
изучается.
не изучается.
Причем у меня такое впечатление, ну, могу об этом говорить только по собственным ощущениям. Я не настолько хорошо знаю дореволюционную гимназическую программу по истории. Но мне кажется, эта традиция идет оттуда. И это в какой-то мере, в общем, довольно странно. Потому что, смотри, ведь Афины, которые во главе коалиции греческих городов, это республика. А персидская держава – это, так сказать, самодержавная империя, будем говорить так.
Ну, видимо,
Но,
так
тем не
давно
менее...
было, что никто на это уже не обращает внимания, а героизм античный проще показать
Да,
на марафоне, конечно.
конечно, при марафоне, при Фермопилах. И, кстати сказать, ну вот фильм знаменитый, который мы все помним, но я больше люблю старый фильм, новый у меня не пошел, я имею в виду «Три спартанца». Так вот, Паладоклис меняет акцент. У него есть ода, которая, ну, совершенно замечательное название, не могу не процитировать. «Стихи на греческое платье, в кое ее императорское величество изволили одеваться в маскараде». Это 71 год. Так вот, он там уподобляет Екатерину царице Олимпиаде, то есть матери Александра Македонского. И вот здесь, как ты понимаешь, акцент меняется с оборонительного на наступательный, завоевательный. И вот таким образом уже можно было и подчеркнуть, и оправдать наступательный характер войны, и перенести акцент на Византию, потому что Византия, ну, прежде всего, это Малая Азия. То есть вторжение туда. И кроме того, достигалась еще одна цель, о которой вот я как раз сейчас и говорил. Убрать вот этот вот привкус симпатии к республикам. Привкус, который был, согласись, все-таки, ну, не очень удобен для петербургского самодержавия. И объявить себя наследником республиканских Афин российской монархии было трудновато. А вот объявить себя наследником Александра Македонского более чем. Вот при слове «Александр Македонский» сразу появился хвост. Понимает?
На самом деле это хвост, опоздавший к упоминанию Буцефала минут на пять. Ему там логичнее было появляться, хвосту.
Давайте теперь посмотрим, во что это вылилось. Значит, мы говорили о боевых действиях на море. Теперь мы можем перейти к боевым действиям той же войны 68-74 годов на суше. Здесь,
Лёнь,
конечно, у
прости,
нас,
пожалуйста,
во-первых,
пока не перешли. Я тут, пока ты говорил, сунул нос. Значит, Павел Меньшиков не то и не другое. Он обозначен как дальний родственник Григория
Погоди, только
Александровича. Потемкин,
Павел только не меньше.
не Меньшиков, Потемкин,
Потемкин.
Потемкин, Потемкин, да. Вот он из рода, но он, Григорий Александрович, он дальний.
Ты знаешь, я вот у Зорина я прочитал, что это, кажется, двоюродный брат.
Ну, окей, не свет
Да,
клином.
ну это в данном случае деталь, но в любом случае понятно, что это родственник. И как для нас в данном случае важна не степень родства, а то, что это человек из этого клана.
Да, из этого клана, безусловно.
Вот это важно. Ну, давайте все-таки вернемся к боевым действиям. Итак, у нас здесь выдвигается новая фигура, человека, о котором мы, по-моему, ну, у нас была тема по Семилетней войне.
Да.
Вот там мы об этом человеке говорили. Речь идет, конечно, о Петре Александровиче Румянцеве. Вот в этой войне он уже играет первую скрипку. Именно он в июле 70-го года на реке Ларге. Ларга – это небольшая река, приток Прута. Прут, в свою очередь, приток Дуная. Одерживает крупную победу над турецкой и крымской армией, обращает ее в бегство, и особенно тяжелый урон был нанесен крымской коннице. Но еще более впечатляющую победу Румянцев одержал через 2 недели.
На реке
Это
Кагул.
сражение Кагуле, да. Ну, по старому стилю это был 21 июля, соответственно, по новому стилю это 1 августа. И здесь у Румянцева главный сил был гораздо меньше, чем у турок. 27 тысяч солдат и 118 пушек против, соответственно, 150 тысяч солдат у турок при 180 орудиях. Вообще, если брать только сами цифры, то это более впечатляющее соотношение сил, чем даже в сражении при Рымнике, где победу одержит Александр Васильевич Суворов.
Ну, вообще это напоминает такое соотношение сил сражения при Азинкуре 1:6.
Да,
И
но
одержана победа.
дело в том, что я уже говорил в одной из предыдущих передач, что Турция в это время в глубоком упадке, идущем весь 18 век, что армия ее совершенно архаична, что турки воевали во многом, не все, конечно, их части, но большая часть, ну, то, что называют толпой, то есть назвать
Скопом.
эту армию регулярной совершенно не поворачивается язык. И, конечно, на тот искусный маневр, на который были способны регулярные войска, на слаженные действия пехоты и артиллерии, на которые были способны регулярные армии, конечно, турки на это способны не были. И надо сказать, что почти во всех сражениях последующих русско-турецких войн победы будут одерживаться при значительном численном превосходстве турецкой стороны.
Ну, не будем забывать и знаменитую приписываемую Суворову фразу, да, пиши больше, чего их басурман считать.
Ну да, но в данном случае надо сказать, что вот численность турецких войск все-таки подтверждается не только донесениями Суворова, но вполне независимыми авторами, поэтому оснований в этом сомневаться, насколько я понимаю, нет. Значит, после победы при Кагуле Румянцев занимает несколько очень важных крепостей: Браилов, Килиум и Измаил. А вторая армия под командованием Петра Ивановича, очень правильно назвал, Панина, занимает молдавский город Бендеры. Затем наступает 71 год, когда войска Румянцева несколько раз переходят за Дунай. И в том же году русская армия заняла еще и Крым. И турки вынуждены были пойти на переговоры, но спор возник как раз из-за Крыма. Россия настаивала на предоставлении Крыму независимости. Ну, не будем делать вид, что мы этого не понимаем. Конечно же, эта независимость должна была стать первым шагом к последующей аннексии Крыма России.
Как оно и станет, собственно, чего мы ничего не додумываем?
Естественно, да. Нет, но я говорю о том, что с самого начала, конечно, такой
Конечно.
замысел был. Турки это прекрасно понимали, и предоставить Крым независимость они отказывались.
Конечно, потому что в 83-м году ничего такого, чтобы поменяло резко ситуацию, не случится.
Да, ну давай
Да.
просто по порядку. Надеялись турки при этом на поддержку западных стран, Англии и Франции, поэтому переговоры тогда сорвались. В 1973 году возобновились бои, и русские войска уже двинулись вглубь Балкан. Правда, теперь они потерпели неудачу при попытке овладеть двумя важными турецкими крепостями, соответственно, Варной и Шумлой. Это города-крепости на территории современной Болгарии. Ну, а что такое 73-й год? В 73-м году в России начались внутренние большие потрясения. Пугачев все.
Мочевщина, конечно.
И обстановка, в общем, требовала заключения мира. Наконец, в 1974 году корпус Суворова в сражении при Козлудже нанес поражение турецкому корпусу, имеющему, ну, полуторное, получается, примерно превосходство, там 24 тысячи против 40 тысяч, ну, чем чуть больше, чем полуторное. И турки вынуждены были все-таки переговоры возобновить. И вот 10 июля 1974 года в болгарской деревне с труднопроизносимым для отечественного школьника названием Кючук-Кайнарджи был подписан мир. Мир это называется Кючук-Кайнарджийский. Ну, какого только произношения его мне не приходилось слышать. Что получила Россия? Получила она прежде всего полосочку Черноморского побережья. От устья Днепра до устья Южного Буга. Там, на так называемой Кинбурнской косе, находилась крепость одноименная, крепость Кинбурн. Кроме того, Россия получила в Крыму крепости Керчь и Йеникале. Ну, на сегодняшних картах Йеникале искать не нужно, потому что Йеникале ныне, насколько я понимаю, в черте Керчи.
Конечно.
Плюс часть Кубани, плюс Кабарду. И Крым таки действительно был признан независимым от России. Ну и кроме того, Молдавия и Валахия, Дунайские княжества так называемые, оставаясь в составе Османской империи, они фактически перешли под российское покровительство. Но кроме того, Турция вынуждена была уплатить контрибуцию, и это 4 миллиона рублей. И вот теперь мы уже можем говорить не об идеологических, так сказать, предпосылках, что ли, греческого проекта, а о том, что греческий проект уже собой представлял в действительности, потому что окончательно он начинает формироваться именно после победы в войне 68-74 годов.
Ну вот здесь как раз очень, очень уместно сделать и по содержанию, и по времени нам пора сделать паузу, да, после чего, так сказать, мы. Но не могу перед перерывом не
Остаются.
вспомнить. У Леонида Александровича, безусловно, богаче моей коллекция всяких извращений, названий восточных мирных договоров, но в моей коллекции тоже есть брульянт. Причем касается он мира несравненно менее труднопроизносимого. Всего-навсего гюлистанский мир, знаешь, как срикошетил,
Ну-ка.
гюльчатайский.
Гюльчатайский.
Все-таки мы страна, смотревшая белое солнце пустыни.
Да, это правда. Вот я хотел сказать, что не литература центричная, а киноцентричная.
Киноцентрично. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это программа «Параграф 43». Через минуту с небольшим мы вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Программа «Параграф 43», Леонид Кацуа, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что те, кто давно пользуется нашим книжным интернет-магазином, вы знаете, что периодически формируются такие вот как бы предложения, да, комбинации книг, книг и журналов иногда, иногда только журналов, в результате которых вы можете сделать покупку, а напомню, что потихонечку начинается время заготовки новогодних подарков, некоторые это начинают делать очень заранее, люди, так сказать, ответственные, серьезные, обремененные большим количеством друзей и родственников. Так вот, очередная такая подборка книг предлагается сегодня с довольно значительным снижением цены. Речь идет о книгах, которые мы уже из серии, которые мы уже не раз рекламировали в наших передачах. Это биографии руководителей советских спецслужб. И вот сегодня предлагается сочетание трех биографий. Биографии Феликса Дзержинского, написанной Алексеем Бархатовым, известным литературоведом, критиком, писателем, журналистом. И две другие книги, написанные...
И, по-видимому, отцом нашего выпускника.
Нет, по-моему, нет.
Нет?
По-моему, нет. По-моему, наш выпускник из других Бархатовых. Но могу ошибаться. И две другие книги о Иване Серове и Юрии Андропове написаны Никитой Петровым, одним из руководителей общества «Мемориал», причисленного недавно, как вы знаете, ко всяким нехорошим организациям. Вот если вы приобретете эти три книги по этому предложению в одном пакете, вы сэкономите достаточно существенную сумму, более чем по 1000 рублей с каждой книги, как если бы вы их покупали по отдельности. Ну и вообще зайдите на shop.diletant.media, там, как обычно, довольно много предлагается всякого разного, и нового, и букинистического, и журналы. Так что есть, так сказать, на что потратить время, внимание, ну и средства, конечно. Мы живем благодаря, во многом благодаря этому магазину. Ну, а мы возвращаемся к греческому проекту. Перед перерывом Леонид обещал, что мы теперь говорим не о предпосылках, а, собственно, о содержании. Что же проектировалось?
Ну, что, собственно, греческий проект собой представлял? Он представлял собой проект уничтожения мусульманской Турции и создания на ее месте православной греческой империи во главе с императором Константином. У Екатерины родились в 77 и 79 годах два внука, которым были даны нетрадиционные для российской династии имена. Никто из них, вопреки традиции, не получил имя Петр. А старший был, как мы знаем, назван Александром, явным образом в честь Александра Македонского. Причем известно, что на этом имени настояла сама государня-императрица. А вот младший, родившийся в 79 году, получил имя Константин.
В честь, надо полагать, Константина Великого.
Вне всякого сомнения. И больше того, это подтверждается той медалью, которая была выбита в честь рождения великого князя Константина Павловича. Дело в том, что на этой медали на одной стороне были выбиты античные фигуры, а, по-моему, на другой стороне храм Святой Софии. Уж тут, как говорится...
Прозрачнее некуда.
Да, прозрачнее некуда, и даже предположить ничего другого нельзя. Но дело в том, что, еще раз повторю, 18 век, век империи, когда практически все европейские страны старались прихватить все, что, так сказать, плохо лежит. Поэтому уникальность этого проекта состоит не в стремлении завоевать Константинополь совсем. Уникальность состоит в том, что Екатерина не собиралась присоединять Константинополь к России. Вот в отличие от гораздо более поздних идеологов, скажем, от поздних славянофилов, или, например, от Федора Михайловича Достоевского, который писал о том, что именно Россия, а не все славяне вместе должны владеть Константинополем, Екатерина собиралась основать в Константинополе отдельную империю. Она вовсе не собиралась переносить туда российскую столицу. Константин должен был стать греческим императором, и при этом за себя и за свое потомство он должен был навсегда отказаться от каких-либо претензий на российский трон. Ну, понятно, что бабушка не могла предполагать, что ни у первого, ни у второго ее внука так и не появится. Дети, во всяком случае, законные. У Александра, как известно, были дети.
Да, от Нарышкиной. Да.
Небрачные. Вот Мария Антоновна Нарышкиной. А в законном браке у него тоже детей не было. У Константина, насколько я знаю, вообще детей
по-моему, нет.
Не было. Так вот, предполагалось, что обе эти империи будут находиться в дружественных отношениях. Ну и, конечно, роль, так сказать, ведущего, роль старшего брата отводилась России. При этом любопытно, что Россия оказывалась такой своеобразной по отношению к Греческой империи роли, в роли и старшего брата, и младшего брата одновременно. Старшего брата, потому что ведущего, а младшего именно потому, что, так сказать, идейной базой вот такой конструкции должна была являться религиозная преемственность. Россия некогда получила из Византии христианство, и теперь она, ну, в качестве, так сказать, отдания долга должна была избавить греков от иго неверных. И, в общем, когда Константин родился, ну, греческий проект не был опубликован в то время, но, по всей видимости, ну, так сказать, придворный круг догадывался. Вот тот же Василий Петров что пишет о новорожденном Константине? «Гроза и ужас чалмоносцев». «Гроза и ужас чалмоносцев, великий Константин рожден». И предсказывает, что ему суждено освободить от гнусно плена град, кой греками утрачен. Но ради реализации греческого проекта Екатерина пошла на очень существенные коррективы в своей внешней политике. В частности, она пошла на союз с Австрией, посулила ей при этом западную часть Балканского полуострова. Мы знаем, что придет время, когда Россия и Австрия будут, ну, в буквальном смысле не соперничать даже, а враждовать.
Да.
Из-за влияния на Балканах, но это будет все-таки во второй половине 19-го столетия.
Да, это уже горчаковские времена.
Ну да, горчаковские даже позднее, пожалуй. Туда вот ближе к 90-м годам, вернее, все это начнется вот с горчаковских времен по полной программе. А первый шаг, конечно, будет раньше. Первый шаг к этой вражде будет сделан еще, пожалуй, при Николае Первом. Это война 1828-29 годов. И ради этого союза с Австрией был расторгнут союз с Пруссией. И вот 82-й год. Значит, старшему внуку Екатерины 5 лет. И Екатерина пишет одному из своих самых постоянных корреспондентов, аббату Гриму, что господин Александр, это она имеет в виду Александра Павловича, будущего Александра I, свел знакомство с Александром Великим И дальше такая очень смешная фраза. И потребовал, чтобы я познакомила его с ним лично. Ну, все-таки 5-летний ребенок.
Причем, Лёнь, я ничего не путаю. Она ведь Константина, господином Константином, по-моему, не именовала. Это именно, именно к Александру.
Старшему внуку.
Да, примет. Господин Александр.
В таком случае, я не помню такого. Ну, и в это время уже идет переписка между Веной и Петербургом. Потемкин готовится к занятию Крыма. Ну, мы уже сказали, что признание независимости Крыма стало первым шагом к его полному подчинению России. Надо сказать, что поначалу в Бахчисарае все-таки соперничали русская и турецкая партии. И в 1975 году, значит, в следующем, после года заключения Кючюк-Кайнаджийского мира, ханский престол в Бахчисарае достался турецкому ставленнику. Это был хан с таким, пожалуй, самым неприятным для России именем среди всех имен крымских ханов. Это был Девлет-Гирей II. Мы помним, что...
А первый сжег Москву в 1500.
Да, именно Девлет-Гирей
I в
1571 году сжег московские посады, совершенно верно. Вот. Но через два года, в 1777 году, в Крым вторглись русские войска. Девлет-Гирей вынужден был сложить ханские полномочия и бежать. А на ханский престол был, ну, под очевидным русским давлением, избран российский ставленник Шагин-Гирей. Но популярностью в Крыму он откровенно не пользовался. Сидел...
Он же вырос в Петербурге, если не ошибаюсь, да? Его, по-моему, с трудом выпихнули туда, в этот Крым.
Ну, таких подробностей я, честно говоря, не помню.
Вот, если вы... я его ни с кем не путаю, мне кажется, он получил образование, воспитание здесь, в России. Нет, я... По-моему, был совершенно европейски ориентированный, ему в этот грязный
Бахчисарай не вот. Если это так, то дальше нечто очень странное возникает.
Я сейчас проверю, ты говори, пожалуйста, а я пока посмотрю.
Ты проверь, то дальше себя. Появляется некая очень странная вещь. Дело в том, что в 83-м году, после сложнейших переговоров с Потемкиным, Шагин-Гирей отрекся от престола, ханство передал России. И вот после этого он совершил совершенно безумный, на мой взгляд, шаг. Он выехал из Крыма в Турцию. Ну, казалось бы, вот если действительно подтвердится то, что ты сейчас говорил, то ему бы вообще в Петербург уехать или куда-нибудь в Россию. Нет, он уезжает в Турцию, и в Турции в скорости по приказанию султана он был удушен. И, в общем, это, как мне представляется, можно было предсказать, потому что и турки, и, ну, по крайней мере, значительная часть крымско-татарской элиты восприняла поступок Шагин-Гирея просто как предательство, как измену. Но вот здесь как раз та очень тонкая вещь, на которую я особенно хотел бы обратить внимание, если они нас слушают, наших коллег, учителей истории, потому что на присоединение Крыма, конечно, необходимо уметь посмотреть с двух сторон. С одной стороны, понятно, что да, для России это был, конечно, гигантский успех. Это важнейшая, прежде всего, стратегическая позиция. Это, так сказать, давняя мечта о владении Крымом. Наконец, это было достигнуто.
Ну и в идеологическом отношении, ведь Крым, как некогда Орда, осколком которой он являлся, это злейший враг.
Я и говорю о том, что это очень давно было, так сказать, мечтой изгнания татар и вообще мусульман из Крыма, о владении Крымом. Впервые ведь об этом писал еще Иван Грозный. Ну, при Иване Грозном это было именно такой далекой мечтой. Это было, ну, что называется, декларация о намерениях не больше. А в XVIII веке к этому, в общем, постепенно шло. Но говоря об этом, нельзя забывать о другом, что крымско-татарский народ, оказавшись под властью Петербургской империи, претерпел такие беды и лишения, которые, в общем, мало с какому другому народу выпадали на долю. Я вот не так давно, помнишь, когда был ковид, и мы все сидели по домам, наткнулся на урок, такой вот, какой-то из многочисленных компьютерных...
Ну, разработку урока ты имеешь в виду.
Да, где учитель на голубом глазу сообщал о том, что к моменту присоединения Крыма его население составляло 60 тысяч человек всего. И этим обосновывал русскую колонизацию, но, значит, полуостров практически пустой. Но только дело в том, что он как минимум забыл 1-0. И мне почему-то представляет, что этот ноль пропал из той разработки урока далеко не случайно. Вот. И, в общем, на протяжении последующих десятилетий и в первой половине XIX века, и в особенности после Крымской войны, из Крыма шла массовая вынужденная эмиграция. И представители крымско-татарского этноса бежали в основном в Турцию, потому что в Крыму для них создавались условия практически невыносимые. Это и конфискация земель, это и отъем скота, и, в общем, такие достаточно жесткие формы дискриминации. С другой стороны, так сказать, понятно, что именно после присоединения Крыма в России началось быстрое освоение причерноморских степей. Стали появляться новые города. Значит, это и Екатеринослав, вот тот, который ныне называется просто Днепром, а в советское время назывался Днепропетровском. Это и Николаев, это и Херсон, и Севастополь. Развернулось после этого строительство Черноморского флота. То есть с государственной точки зрения это был действительно большой успех. Надо вообще сказать, что Россия предпринимала усилия по ослаблению ханства еще до формального присоединения Крыма. Например, вот после Кючук-Кайнарджийского мира, я сейчас не скажу точно, в каком году это было сделано, из Крыма, так сказать, принудительно выселили большинство греческого населения. А греки были торговцами, ремесленниками, и это, конечно, должно было нанести экономике Крыма очень серьезный удар. И, кстати сказать, для самих переселенцев это был большой драмой, потому что они в Крымском ханстве жили достаточно спокойно и никакому, так сказать, религиозному давлению особо они не подлежали.
Не подвергались,
несмотря на то, что ханство было мусульманским. Ну вот, например, население греческого города Мариамполя было полностью выселено в Приазовье. И, собственно, они-то и основали в Приазовье город, который стал называться Мариуполем. Угу. То есть исходно это был город греческий. И, надо сказать, они очень тяжело приспосабливали к жизни на новом месте. Ну, представь себе, это все бросить, уйти фактически по этапу и на новом месте начинать с нуля.
Очень интересные записки в свое время составил Суворов, которому было поручено после присоединения Крыма заниматься в том числе вот проблемой исхода этих самых крымских жителей.
Да, ну, а нашим слушателям я, в свою очередь, могу только порекомендовать книгу такого историка Возгрина, которая называется «Исторические судьбы крымских татар». У нас литература о Крыме большая, но вот я хотел бы порекомендовать именно эту книгу.
Большая, но однобокая, да, скажем так?
Ну вот, да. Давай,
Я
это не
должен
будет потому.
отчитаться за Шагин-Гирея. Конечно, я напутал в той части, что он не жил в Петербурге и не воспитывался там, но он действительно в юности довольно длительное время провел в Европе в поездке
Это другой
и
разговор.
стал западником таким вот убежденным.
Да, он, безусловно, был человек европейской культуры, да, это так, оставаясь при этом мусульманином. Но, видишь, вот все-таки
А в
он...
Петербурге он бывал с дипломатической миссией, но
Я
жить
не
подолгу не жил.
понимаю вот этого его последнего шага, я не понимаю, почему он решился все-таки выехать в Турцию. Мне кажется,
Может быть, ему какие-то
что,
гарантии давались, так сказать.
зная нравы султанского
Это
двора,
правда, это правда, да.
трудно было представить себе действенность каких-то гарантий.
Это правда.
Ну, вот после присоединения Крыма происходит еще один знаменитый в русской истории эпизод, породивший даже пословицу, правда, на совершенно ложном основании. Речь идет о путешествии Екатерины II в Новороссию и Крым. Сразу скажу, что Новороссия тогда это нечто не совсем то, или совсем не то, что имеется под Новороссией в виду сегодня. Значит, в Херсоне к Екатерине присоединился австрийский император Иосиф II. Ему принадлежит такая лестная характеристика увиденного. Он сказал, что то, что он увидел в поездке, заставило его почувствовать себя внутри сказки «Тысяча одной
Зеленой
ночи».
ночи, да, помню.
Да, но вот когда я говорю о пословице или поговорке, я уж не знаю, я имею в виду, конечно, выражение «потемкинские деревни». Дело в том, что Екатерина часть пути проделала на такой пышно украшенной ладье, если так можно выразиться, речном корабле. Плыла она вниз по Днепру. И по сторонам, по обоим берегам реки, виднелись богатые, или, по крайней мере, зажиточные деревни, новые дома, так сказать, пирамиды из мешков с зерном. Так вот, недоброжелатели Потемкина по этому поводу язвили, что где это были не деревни, а театральные декорации, что дома эти были разборными фасадами, которые, как только Екатерина проплывала, тут же разбирали и поспешно перевозили вниз по течению, там собирали снова. А мешки в этих амбарах наполняли не зерном, а песком. Вот так и появилось выражение «потемкинские деревни», которое обозначает не что иное, как показуху. Но серьезные историки пишут о том, что это миф, вот потемкинские деревни, что успехи в освоении Новороссии были реальными. А другое дело, что Потемкин был человеком, который умел создавать себе врагов даже на пустом месте.
Это точно.
И поэтому у него была масса, так сказать, завистников, клеветников. Ну, в XIX веке, по-моему, от Карамзина это пошло. Я в данном случае могу ошибиться, но, по-моему, это так. Говорили, что для юга России Потемкин сделал больше, чем Петр для севера. Но, конечно, нужно помнить, что все это не необитаемый остров, что у татарских крестьян или у ногайских кочевников отбирали землю, передавали эту землю казне или русским помещикам. И люди лишались средств существования, что полуостров до конца XVIII века покинул 100 тысяч человек. Это вот к вопросу о 60 тысячах там проживавших.
Тут надо, я бы хотел добавить еще, Лень, вот ты сейчас только что употребил выражение «татарские крестьяне». Я, и ты наверняка сталкивался с очень распространенным мифом, что Крым, вот, так сказать, независимый Крым, в свое время жил исключительно набегами, да, что вот это вот...
Да, об этом я, пожалуй, отдельно скажу. Нет,
Скажи, пожалуйста, да.
это совершенно не так. Дело в том, что вообще население вот горного Крыма,
Которую мы обычно в первую очередь представляем, что для нас это всесоюзная здравница.
Ну, да. Она вообще на бег никаких не участвовала. Это были земледельцы, оседлые земледельцы, которые занимались огородничеством, занимались садоводством, занимались виноградарством. В набегах участвовали отчасти жители степного Крыма, а большей частью вот те самые нагаи.
Северная Таврия, вот те, кто
не уже... Не нагайцы, а нагаи.
Нагаи, да, малые.
Кочевники причерноморских степей. И вообще надо сказать, что и этническая карта Крыма чрезвычайно пестрая. Я уже говорил, по-моему, о том, что крымско-татарский народ этнос чрезвычайно сложный по своему составу. Он включал и тавров, и скифов, и сарматов,
и готов,
и греков, и тюрок, и печенегов, и кыпчаков, они же половцы.
Они же половцы, да.
И поэтому, когда говорят, что вот нет, дескать, крымские татары, не коренные жители Крыма, а вот греки там жили еще до крымских татар, ну, это очень странный текст, потому что вот те греки, которые там жили действительно до появления там тюрок, они просто вошли в состав крымско-татарского этноса. Итальянцев добавим.
Генуэзцев, конечно.
В генуэзских колониях, конечно. Единственный народ, который, побывав в Крыму, Крым покинул, это кимерийцы. Все остальные, появившись в Крыму, его уже не покидали. А так или иначе там оставались. Ну вот, и, в общем, хотя считается, что язык крымско-татарский тюркский, но он, в общем, очень сильно, например, отличается от языка казанских татар. Крымские и казанские татары друг друга не понимают.
У меня была коллега в школе, учительница, она из татар московских, но изначально казанских, и она, сходив на концерт какой-то группы, приехавшей, этнической группы, приехавшей из Крыма, сказала: я вообще не понимаю. Она хорошо знала язык, но ведь я не понимаю.
Насколько я понимаю, языки различаются больше, чем русский и польский. Вот, поэтому говорить о крымских татарах как о кочевниках — это, ну, по меньшей мере, ошибка. Так вот, я еще раз повторю, что из больше чем полумиллионного населения 100 тысяч вынуждены были покинуть Крым только до конца XVIII века. И вообще, мне кажется, что я еще раз об этом скажу, я уже говорил как-то об этом в наших с тобой передачах по внешнеполитической тематике, что на войны, по крайней мере, столь давние, как войны 18-го столетия, нам все-таки надо научиться смотреть не с одной из сторон, той или другой, а сверху, чтобы понимать, так сказать, интересы и той, и другой сторон. Вот. Ну и совершенно понятно, что Турция всем происходящим была в высшей степени недовольна, потому что, ну, будем говорить прямо, присоединение Крыма в 1783 году было ничем иным, как прямым попранием кючук-кайнаджийского мира, в соответствии с которым Крым должен был сохранять независимость. К тому же, в том же 1783 году во внешней политике России происходит еще одно событие. Оно не входит прямо в тематику русско-турецких войн и с греческим проектом уж точно никак не связано. Но, в общем, косвенно оно сюда тоже относится. Речь идет о заключении в городе Георгиевске, так называемого Георгиевского трактата.
Да.
Да, Георгиевского трактата, по которому царь Грузии, Восточной Грузии, то есть Картли-Кахетинского царства, Ираклий II, перешел вместе со своим государством под российский протекторат, под российское покровительство. И, ну, с одной стороны, мы понимаем, что это делалось в поисках защиты от набегов, прежде всего набегов каджарских,
да.
персидских прежде всего, даже не горских, а именно персидских. А с другой стороны, ну, вот та политика, которую начал Ираклий II, а затем продолжил царь Георгий XII, который уже полностью передал свое царство в состав России на правах губернии, оно в грузинской элите вызвало очень неоднозначное отношение. И, ну, так сказать, говорить о том, что вот Георгиевский трактат – это было однозначно для Грузии положительное событие, вообще нужно с большими оговорками. И этим турки, конечно, тоже были чрезвычайно недовольны.
Мы вынуждены остановиться.
Да. Ну, мы очень логично остановились, да. Потому что мы продолжим прямо со Второй войны.
Мы передаем микрофон как эстафетную палочку Евгении Родионовой. Она на канале «Живой гость». В ближайшее время в особом мнении будет беседовать с Ильей Будрайцкисом. Ну, а в 21 час на своем месте иноагент Екатерина Шульман и Максим Курников. А мы прощаемся с вами. Надеемся, что до следующего вторника, когда мы эту историю рассчитываем завершить.
Завершим, конечно.
Ну да. Всего вам самого доброго.